А ты здесь что делаешь?
— Ты сам предложил привести меня сюда, — объяснила Эски.
— Я? — Ах да, разумеется. Прости, мысли блуждают. Юная особа, которая хочет стать волшебником. Ну, посмотрим, посмотрим.
Следуя за ним, они поднялись по широкой лестнице к внушительным двустворчатым дверям. Двери специально проектировали так, чтобы они поражали своей внушительностью. Их создатель потратил уйму денег на тяжелые замки, вычурные петли, медные заклепки и покрытый затейливой резьбой косяк. Все входящие должны были сразу понять, что здесь они кто угодно, только не важные персоны. Вот только проектировщик сам был волшебником. Он совершенно забыл о дверном молотке. Тритл постучал в дверь своим посохом, и она, поколебавшись, медленно отодвинула засовы и распахнулась. Холл был заполнен волшебниками и мальчиками, и родителями мальчиков. Попасть в незримый университет можно двумя способами. На самом деле тремя, но в то время волшебники этого еще не знали. Во-первых, можно совершить какое-нибудь великое магическое деяние. К примеру, вернуть миру древнюю могущественную реликвию или изобрести совершенно новые заклинания, но в наше время это случается редко. В прошлом существовали великие волшебники, которые умели формировать новые чары из хаотичной сырой магии плоского мира, чудесники, от которых произошли все современные заклятия, но эти дни безвозвратно канули в прошлое. Чудесников больше не осталось. Так что более типичный способ поступить в университет – это после соответствующего периода ученичества заручиться поддержкой старшего и уважаемого волшебника. Конкуренция за место в незримом университете и за те почести привилегии, которые приносила незримая степень, была очень высока. Большинству из мальчиков, что толпились сейчас в холле, метая друг в друга мелкие заклинания, было суждено потерпеть неудачу и провести остаток дней своих в роли низших магов, простых магических техников, которые с вызывающе торчащими бородами и кожаными заплатами на локтях собираются на волшебных вечеринках маленькими завистливыми группками. Не для них вожделенная остроконечная шляпа, украшенная по личному желанию владельца астрологическими символами, великолепные одежды и посох силы. Но, по меньшей мере, они могут смотреть сверху вниз на чародеев, которые обычно бывают толстыми весельчаками, как правило, окают, пьют пиво, появляются везде с тощими печальными женщинами в усыпанном блестками трико и дико раздражают волшебников тем, что, не осознавая своего низкого положения, постоянно рассказывают им анекдоты. Ниже всех, не считая ведьм, разумеется, стоят заклинатели, вообще не получающие никакой подготовки. Заклинателю можно доверить разве что мытье перегонного куба. Многие заклинания требуют таких ингредиентов, как прах человека, погибшего под обвалом, сперма живого тигра, корень растения, которое, когда его вырывают, издает ультразвуковой крик. Кого за ними посылают? Правильно. Магов низших рангов часто называют уличными волшебниками. На самом деле уличное волшебство — это весьма почтенная и высокоспециализированная форма магии, привлекающая к себе молчаливых, задумчивых людей с друидическими убеждениями и садоводческими наклонностями. Если вы пригласите уличного волшебника в гости, он проведет половину вечера, нашептывая что-то вашим комнатным растениям, а вторую половину вечеринки он проведет, выслушивая их ответы. Эск заметила, что в холле присутствует несколько женщин. Даже у юных волшебников бывают матери и сестры. Родные и близкие семьями валили, чтобы попрощаться с любимыми сыновьями. Высмаркивались носы, вытирались слезы, извинили монеты. Гордые отцы вкладывали в ладони отпрысков небольшую сумму на карманные расходы. Самые старые волшебники прогуливались в толпе, разговаривая с волшебниками-поручителями и рассматривая будущих студентов. Несколько таких старых волшебников, продвигаясь под всеми парусами, подобно украшенным золотом галеонам, пробились через людское море к Тритлу, степенно поклонились ему и с одобрением взглянули на Саймона.
— Так это и есть юный Саймон? — спросил самый толстый из них,
лучезарно улыбаясь мальчику.
— Мы слышали о тебе прекрасные отзывы, молодой человек. — А? Что?
— Саймон, поклонись арк-канцлеру Напролоуму, архимагу волшебников Серебряной Звезды, — подсказал Тритл.
Саймон боязливо поклонился. Напролоум одарил его благожелательным взглядом.
— А тебе говорят замечательные вещи. Этот горный воздух, должно быть, хорошо влияет на мозг, а?
Он расхохотался. Окружающие его волшебники расхохотались. Тритл расхохотался. Их реакцию Эск сочла довольно странной, поскольку не увидела в происходящем ничего смешного.
— Я не знаю.
Судя по тому, что мы слышали, это должно быть единственное, чего ты не знаешь, парень,
— изрек Напролоум, чьи щеки колыхались от еле сдерживаемого веселья. За этими словами последовал еще один точно рассчитанный по времени взрыв смеха. Напролоум похлопал Саймона по плечу.
— Вот кто у нас будет получать почетную стипендию. Просто потрясающий результат. Никогда не видел ничего подобного. К тому же самоучка. Изумительно, да? Как ты считаешь, Тритл?
— Великолепно, арк-канцлер.
Напролоум оглянулся на коллег-волшебников.
— А может, ты продемонстрируешь нам образчик? — предложил он. — Небольшой наглядный показ, а?
Саймон бросил на него взгляд, в котором сквозила животная паника.
— Вообще-то у меня не очень ха-ха-ха-ха.
— Ну-ну! — подбодрил, как ему самому казалось, Напролоум. — Не бойся! «Не торопись, подготовься как следует!»
Саймон облизнул пересохшие губы, взглянул с немым призывом на Тритла и начал.
«Хм-пип-пип-пип-пип!»
Он замолчал и с усилием проглотил слюну.
«С-с-с-с-с-с-с-с!»
Его глаза вылезли из орбит. Из них ручьем хлынули слезы, а плечи заходили ходуном. Тритл ободряюще похлопал его по спине и объяснил.
— Сенная лихорадка. А мне что-то не удается ее вылечить. Все испробовал.
Саймон проглотил слюну и кивнул, после чего взмахом белой ладони с длинными пальцами отстранил от себя Тритла и закрыл глаза. В течение нескольких секунд ничего не происходило. Он стоял, беззвучно шевеля губами. Затем от него, словно свет свечи, расползлась тишина. Круги бесшумности захлестнули толпу, ударяясь о стены со всей силой воздушного поцелуя и откатываясь волнами. Люди некоторое время непонимающе таращились на то, как их собеседники беззвучно разевают рты, но потом и сами багровели от усилий, их собственный смех оказывался не громче комариного писка. Над головой Саймона вспыхнули крошечные точки света. Они начали кружиться и завиваться в спирали, в сложном трехмерном танце, после чего образовали какую-то фигуру. Вообще-то Эск показалось, что эта фигура была там все время, поджидая, когда глаза девочки ее увидят. Так совершенно невинное облачко умеет, ни капли не изменившись, превратиться в кита, корабль или лицо. Фигура вокруг головы Саймона изображала плоский мир. Несмотря на то, что мерцание и мелькание крохотных огоньков смазывали некоторые детали, диск узнавался практически сразу. А еще там была небесная черепаха, великий Атуин с четырьмя слонами на спине. Вокруг края света сверкал огромный краепад, а в самом центре виднелась миниатюрная каменная игла, символизирующая гигантскую гору Кори-Челести, на которой жили боги. Образ увеличился в размерах, показалось круглое море, а затем и сам Анг. Малюсенькие огоньки разлетались в стороны от Саймона и исчезали в небытии в нескольких футах от его головы. Он демонстрировал вид города с воздуха, и город этот несся прямо на зрителей. Приближающийся университет становился все больше и больше. Вот и главный зал! А вот люди, молча и с открытыми ртами, наблюдающие за происходящим. Вот сам Саймон, очерченный точками серебристого света, и в воздухе над ним крошечный сверкающий образ. И этот образ содержит в себе еще один образ, и еще один, и еще. Создавалось ощущение, будто Вселенную вывернули наизнанку во всех направлениях сразу. Эск почувствовала себя раздутой и набухшей. Ей казалось, что весь мир дружно сказал «бульк». Стены поблекли, пол тоже. Портреты великих волшебников прошлого, сплошь свитки бороды и нахмуренные, словно от легкого запора брови, исчезли. Плитки под ногами, довольно милый черно-белый узор, испарились. И на их месте появился мелкий песок, серый, как лунный свет, и холодный, как лед. Над головой засверкали странные и неожиданные звезды. У горизонта виднелись невысокие холмы. Выщербленные в этом неподвластном природе крае ни ветром, ни дождем, но мягкой наждачкой самого времени. Однако этого никто не замечал. По сути дела, все словно повымерли. Эск окружали люди, которые стояли неподвижно и безмолвно, как статуи. И они были не одни. За их спинами толклись твари. И тварей становилось все больше. Определенной формы у тварей не было. Вернее, они принимали форму, словно на удачу, заимствуя ее у самых разнообразных существ. Как будто слышали о руках, ногах, челюстях, когтях и внутренних органах, но понятия не имели о том, как все это соединяется. Или им было все равно. Или они были настолько голодны, что не стали беспокоить себя выяснением мелких подробностей. Они гудели, словно рой мух. Это были твари из ее снов, явившиеся подзакусить магией. Эск знала, что она их сейчас не интересует, разве что в качестве послеобеденной жевательной резинки. Внимание тварей сосредоточилось на Саймоне, который даже не подозревал об их присутствии. Эск больно пнула его в щиколотку. Холодная пустыня исчезла. Реальный мир хлынул обратно. Саймон открыл глаза, слабо улыбнулся и мягко рухнул на руки Эск. Волшебники подняли гул, кто-то разразился аплодисментами. Похоже, никто не заметил ничего странного, не считая серебристых огоньков. Напролоум встряхнулся и поднял руку, успокаивая толпу.
— Прям потрясающе! — сказал он Тритлу. — Так говоришь, он дошел до всего этого сам?
— Именно, господин.
— И никто ему не помогал?
— У него никого нет, — ответил Тритл. — Он просто и ходил от деревни к деревне, творя мелкие чары. Оплатили ему книгами и бумагой.
Напролом кивнул.
Это была не иллюзия. Однако он не пользовался руками. Что там он бубнил себе под нос? Ты знаешь?
Он утверждает, что это всего лишь слова, которые заставляют его мозг работать как надо, пожал плечами Тритл. Я и половины не понимаю из того, что он говорит. И это факт. Он утверждает, что ему приходится изобретать, потому что в мире не существует слов для обозначения его действий.
Напролоум искоса взглянул на коллег-волшебников. Те кивнули.
— Для нас будет честью принять его в университет, — изрек он. — Ты передашь ему это, ну, когда он очнется.
Тут арк-канцлер почувствовал, как кто-то тянет его за полу мантии и опустил глаза.
— Ты прости, что отвлекаю,
— сказала Эск.
— Здравствуй, девочка!
— медоточивым голосом отозвался Напролоум.
— Ты пришла посмотреть, как твоего брата будут принимать в университет?
— Он мне не брат,
— возразила Эск. У нее бывали минуты, когда ей казалось, что весь окружающий мир населен сплошь ее братьями, но сейчас она так не считала.
— Ты здесь важное лицо?
Напролоум глянул на коллег и расплылся в улыбке. Мода — явление вездесущее, не обошла она своим вниманием и среду волшебников. Иногда волшебники поголовно выглядят тощими, изможденными и разговаривают с животными. Животные их не слушают, но ведь главное — попытаться. А иногда модно быть смуглым, угрюмым и носить маленькую черную остроконечную бородку. Сейчас в моду входил рубенсовский стиль.
Напролоум аж раздулся от скромности. — Самое важное. Волшебник должен делать все, что в его силах, чтобы служить ближнему верой и правдой. Да, я бы сказал, очень важное.
— Я хочу стать волшебником, — заявила Эск.
Стоящие за спиной Напролоума младшие по рангу волшебники уставились на нее так, словно увидели перед собой новую и чрезвычайно любопытную разновидность жучка обыкновенного.